Ну, насколько я тут услышал про традиционную культуру, ты начал говорить. Дело в том, что традиция, или то, что мы называем традицией, тоже пока сейчас является непонятно как трактуемым понятием. То ли это производство корзин там, каких-то местных раритетов, там чугунов или бочек или каких-то украшений является традицией, либо это то, чем мы сейчас живем, и то, что является повседневностью. В этом смысле, конечно, говорить про развитие мы не имеем права, поскольку мы не разобрались с текущим положением дел. Каково оно, текущее положение, где здесь элементы той традиционной, ну, какой-то исторических форм жизни, в какой форме они здесь сохраняются и воспроизводятся, что вносит новые технологические революции в нашу жизнь. Как, например, 20 лет назад мы даже не могли думать о мобильных телефонах или об интернет-связи. Сейчас это, пожалуйста. В этом смысле это уже сейчас стало традицией. И говорить о каких-то там, то, что было век назад, как о традиции, она ушла. Точно так же меняется язык. Вот я примерно здесь думаю, что если мы разберемся в нынешней ситуации, мы можем сделать рецессию традиционного, исторического, и сделать какой-то, ну, прожект будущего. Ну, то есть традиция – это, понимаю, не первое. Как жили наши бабушки, дедушки? А второе понимание, которое я привношу, традиция – это то, что, чем живем мы в повседневности своей, в нашем локальном сообществе, в нашем традиционном локальном сообществе, которое имеет исторические корни, но живем сейчас, традиционно. Ну, можно сказать, провинциально еще синоним. А что касается будущего, каких-то инноваций, каких-то, куда мы двинемся, ну, вот это, конечно, традиция на этот вопрос не отвечает.
Да. Но
да.
Я бы традицию определил два понимания традиции в том смысле, что вот одно это, ну, это этнографическая традиция, которой, ну, которым жили древние люди. Ну, и вторая традиция – это культура, которая пришла с просвещением, но технология, печать и так далее. Ну, сейчас что-то, но лет сколько, 10 или так, мы все более живем на разломе каких-то времен, что это даже, но, традицией. Некоторые люди и не понимают, что мы уже в каком-то другом качестве живем. Но наша современность, но можем тоже сказать, что это как будто, но, третья традиция, что которая уже не 19-й, не 20-й век. Но это, по-моему, и от 20-го века моя обыденная традиция отличается.
Ну вот в методологии тут говорили о нормальном функционировании, когда жизнь отлажена, все функционирующие структуры работают как должно, и развитие, когда нету никакого устоявшегося, когда все идет на слом, когда все переопределяется, распредмечивается, заново строятся перспективы, заново организуется деятельность, новые формы деятельности. И в этом режиме развития, наверное, находится мир после технологических революций, в том числе информационный, последний. и гуманитарной революции, связанной с миграционными, антропотоками и так далее. Поэтому жить в развитии – это значит про традицию, ну, традицию иметь в виду, но она уже не является определяющим или мейнстримом, определяющей линией. Поэтому в тему, которую ты вот ставишь, обсудить в науралистике возможности вот этого нового времени, нового режима жизни, который можно назвать развитие, абсолютно актуально, и традиции тогда становятся, ну, каким-то маленьким элементом вот всего этого обсуждения. Но тем не менее, на уралистике и в финно-угорских народах, вот особенно среди интеллигенции, упор на традицию, на сохранение традиции считается предельно актуальным, поскольку если мы традицию забудем, то мы лишимся идентитета своего. И мы перестанем быть уже пермяками, или эстонцами, или там, муртами, а станем простыми, обыкновенными гражданами мира. Это пугает. Не хотелось бы. Но, с другой стороны, человечество рано или поздно придет к осознанию своего единства. Конечно, будут особенности локальные, но это не обязательно будут связаны с той традицией, традицией тех народов, которые там прожили 100, 300, 500, 700 лет. Согласен?
Да, с одной стороны, да, я согласен, но если можно еще, мне нравится еще один ракурс. Вот учитывая то, что наша жизнь, структура жизни все более сетевая организация, интернет главным образом и производство, торговля и так далее. И здесь возникнет, по-моему, для тех общин, для тех народов, которые имеют в памяти некоторые аспекты древней традиции, особый шанс в том смысле, что в древнем обществе ведь коммуникация была тоже во многом сетевая. Не было стандарта и иерархии такой строгой. И тогда была такая натуральная сеть. И меня очень интересует вопросы сходства между этими двумя сетями коммуникации. И мне кажется, что на этой теме эти народы и общины, которые имеют в памяти или в быту даже элементы этой древней лицо-лицо сети, могут получить или завоевать какое-то особое место в современной большой сети. Я стараюсь эту нашу беседу по временам склонит в ту сторону. Спасибо.
Хорошо. Ну, у меня тут возникает, тут возникло такое представление. Вот представители или предки нынешних норгов, они завоеватели мира. Например, они жили так. Они собирали свою ватагу, садились на корабль, завоевывали Туман Эльбион или там какие-нибудь еще другие страны, возвращались с добычей, устраивали пир на год, на пиру сочиняли песни, пели песни про свой поход, были счастливы. Там была коммуникация ой какая. На второй год они немного начинали скучать, им хотелось в следующий поход. То есть коммуникация возникает и сеть возникает только в какие-то времена по поводу какого-то события. Вот событийного ряда в финно-угорском мире что-то вот в последнее время не слишком наблюдается. коммуницировать или складывать какие-то сети по поводу отсутствия этого какого-либо значимого события, вроде бы народ тоже никуда не двигается. И в этом смысле все думают как общечеловеки или как россияне. Редко кто себя проявляет, ну, разве что какой-нибудь ученый, где-нибудь антрополог или прочее. Он, конечно, копается там в традиции и выкапывает традиционные формы. А так живут обыкновенной нормальной жизнью. Все хотят либо в Турцию, либо в Рио-де-Жанейро. Ну, короче, посмотреть мир. Все хотят там, где больше платят. Ну, короче, своих экономических побуждений. Переселяются из отсталых районов в развитые. Ну, вот такова нынешняя штука. А событий-то нет. Если бы могли бы событие какое-то создать и собрать корабль викингов и приехать с добычей, после этого, конечно, коммуникация возникнет, и сеть тоже.
Вот я бы на то, что Петр сейчас сказал, я бы ставил заглавие «Один вид застоя и стагнации». Может. У меня мелькает такая идея, что надо было бы говорить о стагнации двух видов в России и в Эстонии. Вот Эстония, это финно-угорская тематика немного другая. В том смысле, что она более близка к государственным основам. Ну, я подозреваю, что здесь опять такой период, что можно говорить о стагнации, в том смысле, что у нас ведь многие, ну, многие, может, неправильное слово, но имеется довольно численная группа людей, которые получают зарплату и занимаются финно-угорскими делами. Ну, насколько это экономическое положение в мире и в Эстонии тоже напряженное, то чтобы выработать хлеб на стол, надо сильно работать. И надо отчитываться, сроки дают начальники. И эти наши специалисты все от темна до темна и ночи трудятся компьютерами, бумагами, телефонами, серые от лица, и им уже некогда думать. И, но в таком образе другого, если они и не уезжают туда, в Америку или в Германию, на заработки, но на своем винно-угорском деле, ну, уже настолько захвачены этой государственной бюрократией, что нет времени вокруг смотреть и думать. Ну, такой вариант.
Я думаю, что эстонские чиновники, которые на национальной тематике сидят и работают за зарплату, они, скорее всего, интегрированы в Евросоюз и работают по самоопределению себя в Евросоюзе. И в этом смысле Эстония всегда позиционировалась в Евросоюзе как некоторый проводник идей Евросоюза в финно-угорской территории Российской Федерации. И как некоторый посредник, как некоторый мостик между Евросоюзом и глубинкой России, там, где живут финно-угорские племена. В этом смысле эстонские такие посредники, конечно, интересны Евросоюзу, поскольку можно политику Евросоюза проводить и в финно-угорских территориях России. А и за это получают, естественно, деньги. А все остальное, в чем еще может быть бизнес? Все остальное стагнации такого же типа, как и в российских финно-угорских территориях. Тут, я полагаю, чисто дипломатическое или дипломатические войны, там дипломатические игры, то есть игры влияния, игры, как подобраться и повлиять на то, чтобы подешевле были углеводороды для Европы, как поторговаться с Кремлем, ну и так далее. Вот этого рода концепции эстонские чиновники вынашивают, ну, как-то превращают в более-менее лояльные формы в тексты, но работают в этом направлении.
Да, надеюсь, что смогут немного, чтобы жалования маленькие, чтобы все-таки выдержать.
Но когда в мирное время жалования маленькие, в немирное время они возрастают ставки. Ну, точно так же, как викинги пошли на корабле, взяли, пришли с добычей. Тогда хороший пир, хорошие песни и хорошее это. А когда мирное время, вот я думаю, что это пир второго года сейчас в Эстонии. То есть сеть есть, но сеть вялая, стагнирующая. Но встряски и все эти события, конечно, пугают народ, поскольку это всегда связано с нестабильностью, с непредсказуемостью, с потерей как бы традиционного уклада. А куда причалим, неизвестно.
Несколько новые для меня.
А мы всегда как бы это самое выходим иногда на новое. Хотя все, что ты имел в виду до того, да, действительно, в деревнях народу надо бы почаще собираться, встречаться, обсуждать, побольше как бы устанавливать добрососедство. Добрососедство как некоторая ценность. Чем лучше и качественнее добрососедство, тем сильнее община или, как это, локальное сообщество. Вот добрососедство, конечно, в наш дикий капиталистический век не хватает.
Да, ты сказал, да, правильно, добрососедство. Но сейчас, надеюсь, я здесь в Эстонии занимаюсь тем, чтобы возродить тот мыслитолочный процесс, который прервался 15 лет назад, и я уже, скажем, последние 3 года над этим кружусь и с тобой поделиться несколькими проблемами. Ну, я думаю, этой проблематике мы еще много раз возвращаемся.
Да, я готов и обсудить и форму организации, и особенно содержание и предметы, которые могут в мыслитологии как бы циркулировать. Меня это тоже интересует, поскольку эти маленькие формы общения, обмена информацией, обмена чувствами, эмоциями, это есть основа добрососедства и благополучия, и счастья. Поскольку Эстония тут как бы лидер по осмыслению этой категории счастья, то было бы неплохо понять, как с помощью мыслитологии и маленьких сообществ сделать большое национальное счастье в измеримых величинах. Ну, примерно, чтобы эта большая соизмеримая величина качества жизни, счастья, была, ну, сопоставима с валовым национальным продуктом страны.
Вопрос поставлен.